Глава 38. 16 января 2009 года.
«Привет, Сэм. Я в замешательстве. Не понимаю, с чего это ты взяла, что имеешь право накладывать вето на наем твоих будущих коллег в Spain & Grubman. И еще удивлен тем, что тебя так волнует, каких именно клиентов будет привлекать эта фирма. Складывается такое впечатление, будто самым правильным шагом для нас будет назначить тебя главным партнером, а все остальные пусть не путаются под ногами. Хочешь угловой офис? И еще тебе нужна машина с водителем? Нет, мы не можем ждать тебя до 1 сентября. Мы открываемся через 6 недель. Времени катастрофически не хватает. Весть о новой фирме распространилась. Напор желающих поступить к нам просто сметает все на своем пути. 8 сотрудников уже приняты. Рассматриваются еще 10 кандидатур. В их число входишь и ты. Телефон звонит не переставая. Молодые юристы отчаянно нуждаются в работе. Хотя, конечно, не все так талантливы, как ты. Предлагаю. 150 тысяч баксов в год плюс стандартный пакет и 3 недели оплачиваемого отпуска. Будут настаивать, чтобы ты их брала. Структура фирмы пока еще разрабатывается, но могу заверить, что мы сдержим все свои обещания, в отличие от крупных юридических фирм. Можем подождать твоего торжественного прибытия до 1 мая, но мне все равно нужен ответ до конца этого месяца. С любовью, Энди».
Мэтти предсказывала, что народу будет полно, и не ошиблась. По дороге в Мэдисон она пыталась объяснить Саманте, почему провинциальные похороны, особенно самых активных прихожан, привлекают целые толпы людей. По ее мнению, причины были следующие. Первое. Похороны — это важное религиозное действо. Живые прощаются с усопшими, которые к тому времени уже вознеслись на небеса, где пожинают вознаграждение за свои страдания при жизни. Второе — это старая и несокрушимая традиция. Порядочные и воспитанные люди приходят выразить свое уважение семье покойного. Третье — жизнь в провинции скучна, а похороны — какое-никакое развлечение. Четвертое — каждый хочет, чтобы на его или ее похороны пришло много народу, так что подает пример, пока хватает сил. И, наконец, пятое — на похоронах всегда полно еды. Ну и так далее. К тому же, добавила Мэтти, шокирующая смерть Бадди просто гарантировала обилие скорбящих. Люди хотят сыграть свою роль в этой трагедии. Они также хотят насытиться слухами и сплетнями. Мэтти попыталась разъяснить ей конфликт теологических взглядов на самоубийство. Многие христиане считают его непростительным грехом. Другие считают, что нет такого греха, который нельзя было бы простить. Так что будет любопытно узнать, каких взглядов придерживается на этот счет священник. Когда хоронили ее сестру Розу, мать Джеффа, о самоубийстве в заупокойной службе не было сказано ни слова. Да и к чему об этом упоминать? На свете и без того хватает страданий. К тому же все понимали, почему она покончила с собой. Они подъехали к миссионерской баптистской церкви в Сидор-Гроув на 30 минут раньше, но едва протиснулись в дверь. Распорядитель нашел им места в 3-м ряду с конца. Еще через несколько минут все места были заняты, и люди начали выстраиваться вдоль стен. Через окно Саманта видела, как опоздавших направляют в зал для встреч, то самое место, где после гибели Донована она общалась с Бадди и Мэйвис. Заиграл орган, толпа притихла. В 5:10 свои места за амвоном занял хор, а на кафедру поднялся священник. У дверей началась какая-то возня. Он вскинул руки и сказал: «Всем встать!» Появились мужчины в черном, покатили гроб по проходу. Медленно, чтобы всем было видно. К счастью, он был закрыт. Мэтти сказал, что правильно сделали, потому что рана ужасная, и ни к чему людям видеть обезображенное тело. За гробом шла Мэйвис со старшим сыном. Их сопровождал сочувственный шепот. За ними 2 девочки, Хоуп 14 лет и 13-летняя Килли. Хоуп была всего на 10 месяцев старше, но по меньшей мере на 1 фут выше сестры. Вот вам живой пример загадки подросткового возраста. Обе девочки рыдали взахлёб, проходя через этот болезненный ритуал. Мэтти пыталась объяснить, что все увиденное здесь должно максимально подчеркнуть драматичность и скорбь. Это последнее появление Бадди на людях, и каждый должен испытать максимум эмоций. Остальные члены семьи шли уже беспорядочным строем. Братья, сестры, кузены, дяди и тети. Первые два ряда по обе стороны от прохода были зарезервированы для семьи, и пока они занимали свои места, хор громко пел, и многие присутствующие просто изнемогали от скорби. Служба длилась час, а когда закончилась, все слезы были выплаканы, все эмоции растрачены. Скорбящие отдали все свои силы. Саманта не плакала, но чувствовала себя опустошенной. Она не помнила, когда в последний раз испытывала столь неуемное желание бежать прочь. Тем не менее, ей вместе с остальными пришлось дойти до кладбища за церковью, где Бадди наконец должен был обрести вечный покой под аккомпанемент долгих молитв и вышибающей слезу исполнение гимна «Как ты велик». Его исполнял баритон акапелла, и звучало все это невероятно трогательно. Даже Саманту проняло, и ей пришлось вытирать слезы. В соответствии с традицией, семья разместилась на стульях возле могилы, и каждый подходил, чтобы выразить свои соболезнования. К похоронному шатру выстроилась целая очередь, и шла она страшно медленно. Мэтти сказала, что сейчас не самое удобное время, чтобы улизнуть. И они дюйм за дюймом продвигались вперед среди сотен незнакомцев, дожидаясь своей очереди пожать руки Мэйвис и детям, которые рыдали вот уже на протяжении нескольких часов.
«А что я должна сказать?» — спросила Саманта у Мэтти, когда они приблизились к могиле. «Просто скажи, да благослови вас Господь, ну или что-то в этом роде, и двигайся дальше». Саманта сказала это детям Бадди. Мэйвис подняла на нее глаза и, увидев, кто подошел, встала и сгребла ее в свои медвежьи объятия.
«А это наш адвокат, дети, мисс Саманта. Ну, помните, я вам говорила».
Эти слова Мэйвис произнесла довольно громко. Но дети окончательно измучились и плохо воспринимали происходящее. Им хотелось уйти отсюда еще больше, чем Саманте. Мэйвис сказала:
«Пожалуйста, прошу вас, останьтесь на ужин. Подождите, мы подойдем чуть позже».
«Да, конечно», — ответила Саманта. «А что тут еще скажешь?»
Высвободившись из объятий, она быстро отошла от шатра, а Мэйвис продолжила принимать соболезнования. Ужин представлял собой баптистскую трапезу, как выразилась Мэтти, и подавался в зале для встреч. Длинные столы были заставлены тарелками с запеканками и десертом, и к ним сразу же выстроились длинные очереди. Есть Саманте совсем не хотелось. Она сама себе не верила, что до сих пор находится здесь. Стояла и наблюдала за тем, как целая орда накинулась на еду. Все поедалось в таких количествах, что потом можно было пропустить пару обедов и ужинов. Мэтти принесла чай со льдом в пластиковых стаканчиках, и они принялись разрабатывать план, как бы незаметнее ускользнуть отсюда. Но Мэйвис их видела, и потом они обещали ей остаться. Семья оставалась у могилы до тех пор, пока гроб не опустили в землю. Уже стемнело, и ужин был в самом разгаре, когда Мэйвис с детьми вошли в трапезную. Их разместили на почетном месте, за отдельным столиком в углу, принесли тарелки с едой. Увидев Саманту и Мэтти, Мэйвис подозвала их жестом, пригласила присоединиться к семье. В отдалении кто-то играл на пианино, поминки продолжались. Но постепенно люди начали расходиться, и каждый останавливался у их столика, чтобы сказать последние слова соболезнования Мэйвис, которая даже не притронулась к еде. Она продолжала плакать, но время от времени на лице ее мелькала улыбка. Один раз она даже засмеялась, когда кто-то припомнил забавную историю, приключившуюся с Бадди. Саманта ковыряла вилкой кусок шоколадного торта с кремовой прослойкой, даже отщипнула и съела кусочек, просто из вежливости. И тут вдруг на стул рядом с ней присела 13-летняя Килли. Короткие рыжие волосы, россыпь веснушек на щеках, глаза покраснели и опухли от слез. Она выдавила улыбку со щербинкой. Один зуб еще у нее не сменился, что было характерно скорее для 10-летнего ребенка.
«Вы очень нравились моему папе», — сказала девочка.
Саманта секунду колебалась, потом заметила: «Твой папа был очень славным человеком».
«Можете взять меня за руку?»
— спросила Килли и потянулась к ней. Саманта взяла ее руку и улыбнулась. Все за столом были заняты едой или разговорами. Килли сказала:
«Папа говорил, что изо всех на свете адвокатов только у вас хватило храбрости сразиться с угольными компаниями».
На миг Саманта лишилась дара речи, но потом все же выдавила:
«Это очень мило с его стороны, что он так говорил, но есть и другие хорошие адвокаты». «Да, мам, но вы нравились папе больше всех. Он очень надеялся, что вы не вернетесь в Нью-Йорк. Говорил, что если бы встретил вас 10 лет назад, то мы не попали бы в такую передрягу».
«Очень любезно с его стороны».
«Вы должны остаться и помочь нам. Обещайте, мисс Сэм».
Девочка все крепче сжимала ее руку, точно стремилась удержать Саманту, не дать ей уехать и бросить их.
«Постараюсь остаться как можно дольше».
«Вы должны помочь нам, мисс Сэм. Вы единственный адвокат, который нам поможет. Папа так всегда говорил».